Сокрытая история 40 стиха, числа 25. Иезекииль, номер 6.
Я обращался к отрывку из свидетельств, который представляет различные линии истины в связи с опытом Иезекииля, Исаии и Иоанна в святилище. Иоанн обернулся, чтобы увидеть голос позади себя, в первой главе книги Откровения.
«Я был в духе в день Господень и услышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний“. И „Что ты видишь, напиши в книгу и пошли семи церквам, находящимся в Азии, в Ефес и в Смирну и в Пергам и в Фиатиру и в Сардис и в Филадельфию и в Лаодикию“. Я обратился, чтобы увидеть голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников». Откровение 1:10-12.
С острова Патмос, а затем в небесное святилище, где Иоанн видит видение Христа, о котором, как сообщает нам сестра Уайт, речь идет о том же видении, которое Даниил видел в 10 главе своей книги.
«В те дни я, Даниил, был в сетовании три полные седмицы. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входили в уста мои, и мастями я совсем не умощал себя. И поднял я глаза мои и увидел, вот некий муж, облеченный в льняные одежды, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, и лице его, как вид молнии, и очи его, как горящие светильники, и руки его, и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества». Даниил 10:2-6. Это описание подобно тому, которое было дано Иоанном, когда Христос был открыт ему на острове Патмос. Никто иной, как Сын Божий, явился Даниилу. Наш Господь приходит с другим небесным вестником, чтобы научить Даниила тому, что произойдет в последние дни. Sanctified Life, 49.
Первые 9 стихов указывают, каким образом откровение Иисуса Христа снимается с печати непосредственно перед окончанием времени человеческого испытания. Это откровение было дано Богом Иисусу, который передал его Гавриилу, а тот передал его Иоанну, поручив Иоанну послать эту весть в семи церквам. Исаия получил такое же поручение в 6 главе, и Иезекииль получил то же повеление во 2 и 3 главах. Иоанн находится в узах, когда получает свое поручение. Иезекииль и Даниил — пленники в Вавилоне, а Исаия живет в эпоху нечестивого царя Иудеи Ахаза.
Были колеса внутри колес, в таком сложном устройстве, что на первый взгляд Иезекиилю они представлялись находящимися в полном смятении. Но когда они приходили в движение, это совершалось с прекрасной точностью и в совершенной гармонии. Небесные существа приводили эти колеса в движение, а над всем на славном сапфировом престоле пребывал Вечный. Вокруг же престола сияла опоясывающая радуга, символ благодати и любви. Потрясенный страшной славой этого видения, Иезекииль пал на лицо свое, когда голос повелел ему встать и услышать слово Господне. Затем ему было дано предостерегающее послание для Израиля. Тестимониес 751.
«И услышал я голос Господа говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Исаия 6:8.
Это видение было дано Иезекиилю в то время, когда его душа была исполнена мрачных предчувствий. Он видел землю своих отцов, лежащую в запустении. Подобным же образом, когда Бог намеревался открыть возлюбленному Иоанну историю церкви на грядущие века, он дал ему уверение в заинтересованности Спасителя и его попечении о своем народе, явив ему подобного Сыну Человеческому, ходящего посреди светильников, которые символизировали семь церквей. Эти уроки для нашей пользы. Нам необходимо утверждать нашу веру в Бога, ибо прямо перед нами время, которое испытает души людей. Мы стоим на пороге великих и торжественных событий. Пророчество быстро исполняется. Господь при дверях. Вскоре перед нами откроется период, исполненный всепоглощающего значения для всех живущих. Споры прошлого будут возобновлены, возникнут новые споры. Сцены, которым предстоит разыграться в нашем мире, еще даже не снились людям. Сатана действует через человеческие орудия. Те, кто прилагает усилия, чтобы изменить конституцию и добиться закона, принуждающего к соблюдению воскресного дня, мало сознают, каков будет результат. Кризис уже совсем близок. Но в этом великом кризисе слуги Божьи не должны полагаться на самих себя. В видениях, данных Исаии и Иезекиилю и Иоанну, мы видим, насколько тесно небо связано с событиями, происходящими на земле, и сколь велика забота Бога о тех, кто верен Ему. Мир не оставлен без правителя. Ход грядущих событий находится в руках Господа. Величие небес держит в своем ведении судьбу народов, равно как и дела своей церкви. В видении Иезекииля у Бога рука была под крыльями херувимов. Это должно научить его слуг тому, что именно божественная сила дарует им успех. Он будет действовать вместе с ними, если они удалят беззаконие и станут чисты сердцем и жизнью. Яркий свет, движущийся среди живых существ со стремительностью молнии, представляет ту быстроту, с которой это дело в конце концов будет продвигаться к завершению. Братья, ныне не время для скорби и отчаяния, не время поддаваться сомнению и неверию. Христос ныне не спаситель в новом гробе Иосифа, закрытом большим камнем и запечатанном римской печатью. У нас есть воскресший спаситель. Он — царь, Господь Саваоф. Он восседает между херувимами, и среди борьбы и смятения народов он по-прежнему охраняет свой народ. Тот, кто владычествует на небесах, есть наш спаситель. Он отмеряет каждое испытание. Он наблюдает за огнем печи, который должен испытать каждую душу. Когда твердыни царей будут низвержены, когда стрелы гнева Божия пронзят сердца его врагов, народ его будет в безопасности в его руках. Testimonies, Volume 5, 752-754.
Четыре библейских свидетеля удостоверяют тот факт, что весть откровения Иисуса Христа дается тем людям, которые прообразно представлены этими переживаниями пророка во святилище. Именно тогда, когда мы входим в небесное святилище, нам дается весть, которую мы предназначены возвещать. Огонь печи, испытывающий всякую душу, есть печь из третьей главы Малахии.
Но кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили Господу приношение в праведности. Тогда благоугодно будет Господу приношение Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лето прежние. Малахия 3:2-4.
Плавильщик узнает, что серебро находилось в горниле надлежащее время, тогда, когда оно становится настолько чистым, что отражает лицо плавильщика. Этот факт о том, как в древности очищали серебро, согласуется с каузативным глаголом «марах», который Даниил увидел в 10 главе. В эти последние дни Господь ведет свой народ во святилище, чтобы испытать, очистить и переплавить тех, кто является кандидатами на то, чтобы стать частью знамения 144 тысяч. В этот период времени Он будет трудиться с нами, если мы отложим беззаконие и станем чистыми в сердце и жизни. Некоторые, как в 10 главе Даниила, бегут от этого опыта, но те, кого символизирует Даниил, действительно увидят великое зеркальное видение откровения Иисуса Христа, и, как показывает Исаия, их уст коснется уголь с жертвенника, и они будут очищены и приготовлены, чтобы нести весть как отступившей церкви, а затем и миру.
Эта весть представлена тем верным душам, которые находятся во святилище. Левит, 23 глава, будучи соотнесенный с периодом Пятидесятницы, предназначены отражать ковчег Завета во святом святых. Верою структура вестей этой главы указывает на три вехи в пределах священной истории, в которых совершается испытание в печи. Божественно глубоко, пророческая структура 23 главы позволяет изучающему пророчество определить место Иезекииля в первом стихе первой главы.
«И было в 30-й год, в 4-м месяце, в 5-й день месяца, когда я находился среди пленников при реке Хуваре. Отверзлись небеса, и я видел видения Божии. В 5-й день месяца — это был 5-й год пленения царя Иоакима. Иезекииль 1:1-2».
Как священник во время запечатления 144 тысяч, Иезекииль находится в 30-м году 17-го юбилейного цикла, за 5 лет до третьей из трех осад Иерусалима Навуходоносором в 587 году до нашей эры. 30-й год в этом стихе наступает через 30 лет после величайшего пробуждения в истории Ветхого Завета, и это 5-й день 5-го года. Таким образом, число 5 полагается на свидетельство Иезекииля. В первых двух стихах мы находим число 30, обозначенное один раз, и число 5, упомянутое трижды.
В структуре 23 главы книги Левит, соотнесенной с пятидесятническим периодом, второе испытание, представленное числом 30, достигает праздника труб — 5 дней вознесения Христа, затем 5 дней Дня Искупления, затем 5 дней путевого знака, представляющего и ранние пятидесятницы, и поздний кущий дождь. Эта структура представляет число 30, за которым следуют 3 ступени по 5. Иезекииль находится в храме, а структура 23 главы книги Левит есть ковчег.
История свидетельствует о том, что Иезекииль в данном случае находится за 5 лет до символической осады, которая, завершившись, прообразно указывает на вскоре грядущий воскресный закон, представленный разрушением Иерусалима. Число 5 является основным элементом структуры 23 главы книги Левит, как и число 30. В этих статьях было показано, что, когда первые 22 стиха главы соотносятся с последними 22 стихами, а затем обе эти линии по 22 стиха вместе соотносятся с периодом Пятидесятницы, ясно раскрывается трехступенчатый процесс испытания, представляющий собой огонь печи у Малахии. Первая и третья ступени этого трехступенчатого процесса имеют альфу и омегу, состоящие из последовательности 4 вех, которые представляют собой одну ступень. Пасха, за которой следует праздник опресноков, за которым следует приношение первых плодов ячменя, затем 5 дней до окончания праздника опресноков. Эти 4 путевые знака составляют первое испытание, и Иисус всегда иллюстрирует конец началом. И третье испытание также состоит из 4 путевых знаков. Праздник труб, затем вознесение Христа, за которым следует день искупления, а затем, 5 дней спустя, наступление как Пятидесятницы, так и праздника кущей. Пятидесятница является символом раннего дождя, а кущи — символом позднего дождя. В модели Левита 23 главы и Пятидесятница, и кущи совпадают.
«Итак, радуйтесь, сыны Сиона, и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, в первый месяц». Иоэль 2:23.
Окончательный процесс испытания и очищения начался 31 декабря 2023 года. Первым испытанием было основополагающее испытание, символически представленное спором о грабителях из народа твоего, который разделил группу, ранее уже испытанную разочарованием 18 июля 2020 года.
В истории и пророчестве Слово Божье изображает длительную борьбу между истиной и заблуждением. Эта борьба все еще продолжается. То, что было, повторится. Старые споры возобновятся, и новые теории будут возникать непрестанно. Но народ Божий, который в своей вере и в исполнении пророчества принимал участие в провозглашении вестей первого, второго и третьего ангелов, знает, на чем он стоит. У него есть опыт, более драгоценный, нежели чистое золото. Они должны стоять твердо, как скала, неуклонно сохраняя начаток своей уверенности до конца. Манускрипт Релизес, том 1, страница 47.
В 23 главе книги Левит первое испытание представлено пророческим сочетанием 3 событий, за которыми 5 дней спустя следует окончание праздника опресноков. Пасха была первым днем, праздник опресноков — вторым днем, а приношение первых плодов — третьим днем. 5 дней спустя праздник опресноков завершился. Пророческая структура первого из 3 испытаний также представлена в 3-м и заключительном испытании. В том 3-м верстовом знаке, состоящем из 3 верстовых знаков, за которыми следует еще один, праздник труб является первым днем, а 5 дней спустя следует вознесение Христа. Затем еще через 5 дней следует день искупления. Затем еще через 5 дней и Пятидесятница, и праздник кущей обозначают вскоре грядущий воскресный закон, который в книге Иезекииля представлен как разрушение Иерусалима.
Между окончанием праздника опресноков и праздником труб есть 30 дней, которые представляют собой не только символ священника, но и второе испытание из 3 испытаний, представленных в божественной иллюстрации.
Крещение Христа иллюстрирует 3 вехи — Пасху, опресноки и первые плоды, ибо эти 3 вехи представляют смерть, погребение и воскресение Христа. Эти 3 шага, за которыми следуют 5 дней до 4 шага, представлены окончанием праздника опресноков. Крещение являет эти 3 шага в одном кратком мгновении, когда Иоанн крестил своего Мессию. Весенние праздники разделяют эти 3 шага одним днем каждый, а осенние праздники разделяют эти 3 шага 5 днями.
Когда мы применяем первое испытание весенних праздников как сочетание трех вех, за которыми спустя пять дней следует одна веха, а затем применяем осенние праздники как три вехи, за которыми спустя пять дней следует одна веха, устанавливается пророческая структура, состоящая из альфа-вехи — три, за которыми следует пять дней, после чего следует 30 дней, и третьего испытания осенних праздников как вехи — три, за которыми следует пять дней. Эта структура показывает первое испытание как охватывающее в общей сложности 5 дней, за которым следует второе испытание в 30 дней, достигающее третьей вехи в 5 дней. 5 плюс 30 плюс 5 — 40. 5 плюс 30 плюс 5 равно 40.
За крещением Христа непосредственно последовали 40 дней, завершившиеся тремя испытаниями. В структуре 23 главы книги Левит в сочетании с периодом Пятидесятницы можно распознать гораздо больше. Однако на другом уровне эта глава представляет ковчег во святом святых.
Весенние и осенние праздники в 23 главе книги Левит помещены между двумя субботами. Эти две субботы представляют двух осеняющих херувимов, а путевые знамения пятидесятнического периода, согласованные с 23 главой книги Левит, представляют ковчег и двух осеняющих херувимов. Иезекииль в первой главе вводится во святилище, и, будучи введен туда, он находится за пять дней до осады, которая ведет к разрушению Иерусалима, прообразуя вскоре грядущий воскресный закон. Воскресный закон представлен Пятидесятницей и праздником Кущей в 23 главе книги Левит. Иезекииль находится в 30 году, а 30 — это период второго из трех испытаний, составляющих огонь печи из Малахии 3. Второе испытание представлено 30 днями, так же, как Иезекииль находится в 30 году 17-го юбилейного цикла, начавшегося при Великой Пасхе Иосии, как называют ее историки. Иезекииль находится за 5 лет до осады, продолжавшейся 18 месяцев, и он находится в храме, который является серединой трех последних испытаний, очищающих и отсеивающих остаток. Петр был в Кесарии Филипповой, Паниуме, также в середине трех испытаний, как это представлено Паниумом, Кесарией Филипповой, горой Преображения и крестом.
В 592 году до нашей эры Иезекииль сверхъестественным образом был сделан немым и говорил только тогда, когда Бог отверзал его уста. Это состояние продолжалось до падения Иерусалима в 585-506 году до нашей эры. Бог побудил его говорить, когда началась осада, в тот день, когда умерло желание его очей, но ему не было позволено говорить свободно, пока не пал Иерусалим, желание очей Израиля. Падение Иерусалима представляет собой вскоре грядущий воскресный закон, и именно здесь отец Иоанна Крестителя, священник восьмой череды, который был сделан немым во время служения в храме, где находился и Иезекииль в видении, также был сделан немым примерно на 9 месяцев. На восьмой день после рождения Иоанна, когда Иоанна обрезывали, ему было позволено говорить. Два пророка были сделаны немыми, находясь во святилище. Третьим пророком, который был сделан немым, созерцая Христа во святилище, был Даниил. В 10 главе Даниил находится во святилище, и именно в тот момент, когда к нему прикасаются во второй из трех раз, он становится немым. В средней точке Даниил делается немым.
«И когда он сказал мне такие слова, я обратил лицо мое к земле и онемел. И вот некто, по виду подобный сынам человеческим, коснулся уст моих. Тогда я открыл уста мои и стал говорить, и сказал тому, кто стоял передо мною, «Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы». Даниил 10:15-16.
Говорение.
Символика говорения обозначается при вскоре имеющем прийти воскресном законе, когда Соединенные Штаты говорят как дракон, а слица Валаама говорит, видение Аввакума говорит и не лжет. Три немых пророка, которые делаются немыми, находясь во святилище, начинают говорить при разрушении Иерусалима. В случае с Захарией он говорит, чтобы удостоверить, что новое имя его сына верно, тем самым служа прообразом филадельфийцев, которым дается новое имя.
«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и напишу на нем имя мое новое». Откровение 3:12.
Захарии была дана дощечка, чтобы написать новое родовое имя Иоанна.
«И было, В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его Захарию по имени отца его. Но мать его сказала в ответ: «Нет», а назвать его Иоанном. И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И знаками спрашивали у отца его, как бы он хотел назвать его. Он же потребовал дощечку и написал так: «Иоанн имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Луки 1, 59-64.
Новое имя Иоанна соответствует Филадельфийской церкви, а имя Захарии соответствует Лаодикии, представленной неверием Захарии в весть третьего ангела. Все пророки обращаются к последним дням, а последние дни составляют историю третьего ангела. Следовательно, ангел, принесший весть, должен быть третьим ангелом. Захария отказался понять, что Господь пройдет мимо Лаодикийской церкви адвентистов седьмого дня. О восстановлении голоса у этих пророков можно сказать еще больше, но мы продолжим двигаться к пониманию пророческой линии Иосии.
Колесо Иосии.
Мы рассмотрели 17-й юбилейный цикл, начавшийся на Пасхе Иосии в 622 году до РХ. Однако линия Иосии начинается задолго до 622 года до РХ. Восстание Израиля, приведшее Саула на престол как первого царя Израиля, обозначило 40 лет царствования царя Саула, за которыми последовали 40 лет царствования царя Давида, а затем 40 лет царствования Соломона. Отвержение Бога, столь оскорбившее пророка Самуила, произошло в 1097 году до РХ и положило начало пророческой линии мятежа, завершившейся у креста, когда иудеи заявили, что у них нет царя, кроме Кесаря.
Но они закричали: прочь его, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Иоанна 19:15.
В 1097 году три царя будут царствовать по 40 лет каждый, вплоть до смерти Соломона в 977 году до нашей эры, после чего царство разделилось на северное и южное.
Потом они пожелали иметь царя, и Бог дал им Саула, сына Киса, мужа из колена Вениаминова, на 40 лет. Деяние 13:21. Давиду было 30 лет, когда он начал царствовать, и царствовал он 40 лет. В Хевроне он царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев, а в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою. Вторая книга царств 2:4-5.
Царствование Соломона началось в 971 году до Рождества Христова. Основание храма было заложено в 4-й год Соломона, 967 год до Рождества Христова. Строительство продолжалось 7 лет, Третье царств 6:37-38, и храм был завершен в 8-й месяц 11-го года Соломона. Торжественное освящение состоялось в 7-й месяц, месяц Ефаним, во время праздника Кущей, Третье царств 8, 2 Паралипоменон 5-7. Цари, храм и народ, каждый из них представлены в истории периодом в 490 лет, который отчетливо обозначает пророческий период по отношению либо к царям, либо к храму, либо к народу. Даниил был взят в плен в 607 году до нашей эры, хотя большинство библейских хронологов указывают 605 год до нашей эры. Историческая летопись должна согласовываться с пророческим свидетельством, и символика событий, исторически отмеченных на линии истории, начинающейся с желания иметь царя в 1097 году до нашей эры, на основании нескольких пророческих свидетелей требует признать, что правильным применением является 607 год до нашей эры, а не 605 год до нашей эры. 607 год до нашей эры знаменует окончание 490 лет на линии царей, но он также начинает одно из трех основных представлений 70 лет, встречающихся на этой линии. 607 год до нашей эры знаменует окончание 70 лет, начавшихся с пленения Манассии в 677 году до нашей эры. Первое представление символа 490 лет, которое имеет на этой линии трех свидетелей, завершается там, где оканчивается один из трех свидетелей 70 лет, и начинается другой свидетель 70 лет. Математическая структура свидетельствует в пользу 607 года до нашей эры, несмотря на мнение о том, что Даниил был взят в плен в 605 году до нашей эры.
в пределах линии, содержащие период в 490 лет, связанные с царями от 1097 года до нашей эры до 607 года до нашей эры, также присутствует 490 лет от освящения храма Соломонова до освящения послепленного храма Зарававелем в 516 году до нашей эры. Эти 490 лет состоят из 420 лет от освящения Соломоном в 11 год его царствования, к которым прибавляются 70 лет, в течение которых храм оставался в запустении во время плена, что в сумме составляет 490 лет. Третий указ Артаксеркса последовал 59 лет спустя, в 547 году до нашей эры, и отмечает начало 490 лет, которые были определены, отсечены, Даниил 9:24, для народа Божия и завершились в 34 году при побиении камнями Стефана. Разумеется, в пророческой линии, начинающейся с основополагающего отступничества, отвержения Бога и духа пророчества в 1097 году до нашей эры и оканчивающейся тогда, когда Стефан увидел Христа, стоящего одесную Бога, имеется и множество иных глубоких хронологических свидетельств. В этом свидетельстве мы находим пророческое колесо Иосии.
«Я говорю основополагающее отступничество». Ибо начало линии указывает на тот момент, когда Израиль отверг Бога как царя, пожелав иметь земного царя, и тем самым обозначил основание человеческой монархии Израиля. Я также пишу это потому, что колесо Иосии, имя которого означает «основание Божие», является символом как основания, так и основополагающего отступничества народа Божьего.
Когда Соломон умер и 12 колен разделились на север и юг, посвящение Иеровоамом поддельной системы поклонения было обличено непослушным пророком, и его обличение содержало пророчество о грядущем царе по имени Иосия. При основополагающем отступничестве Иеровоама и 10 северных колен было предсказано пророчество об Иосии и его реформации, отмеченной Великой Пасхой 622 года до нашей эры. Это возрождение было вызвано обнаружением Писаний Моисея и провозглашением суда над народом Божьим за его непрестанное отступничество. Когда слова из Писаний Моисея были прочитаны царю Иосии, это произвело величайшее возрождение в истории Ветхого Завета. Пророчество о будущем младенце, которому надлежало родиться и которому будет дано имя Иосия, также содержало пророческое осуждение основополагающего отступничества, высказанное непослушным пророком против царя Иеровоама.
«Проклятие Моисея», как называет его Даниил, это семь времен из 26 главы книги Левит, и оно стало основополагающим открытием Уильяма Миллера, который является символом основополагающих истин адвентизма. Наделение вестей Миллера силой 11 августа 1840 года было осуществлено посредством труда Иосии Литча в 1838 и 1840 годах. В 1863 году эти основания были отложены в сторону, и семь времен стали символом не только основополагающих истин филадельфийских миллеритов, но также и символом восстания лаодикийского миллеризма против этих оснований. История миллеритов первого и второго ангелов содержит в себе символику Иосии, которая будет повторена до последней буквы в истории 144 тысяч. Колесо Иосии простирается назад к волхвованию царя Саула, а затем вплоть до извержения из уст Лаодикийской церкви адвентистов седьмого дня при воскресном законе. Колесо Иосии в Иезекииле ныне находится в процессе распечатывания как кульминация запечатления 144 тысяч.
Мы продолжим рассмотрение этих вопросов в следующей статье.